Глава шестая. Дело Пьера с Долоховым было замято, и, несмотря на тогдашнюю строгость государя в отношении дуэлей, ни оба противника, ни их секунданты не пострадали. Но история дуэли, подтвержденная разрывом Пьера с своей женой, разгласилась в обществе. Пьер, на которого смотрели снисходительно, покровительственно, когда он был незаконным сыном, которого ласкали и прославляли, когда он был лучшим женихом Российской империи, после своей женитьбы, когда невестам и матерям нечего было ожидать от него, сильно потерял во мнении общества, тем более, что он не умел и не желал заискивать общественного благоволения. Теперь его одного обвиняли в происшедшем, говорили, что он бестолковый ревнивец, подверженный таким же припадкам кровожадного бешенства, как и его отец. И когда после отъезда Пьера Элен вернулась в Петербург, она была не только радушна, но с оттенком почтительности, относившейся к ее несчастью, принята всеми своими знакомыми. Когда разговор заходил о ее муже, Элен принимала достойное выражение, которое она, хотя и не понимая его значения, по свойственному ей такту усвоила себе. Выражение это говорило, что она решилась, не жалуясь, переносить свое несчастье, и что ее муж есть крест, посланный ей от Бога. Князь Василий откровеннее высказывал свое мнение. Он пожимал плечами, когда разговор заходил о Пьере, и, указывая на лоб, говорил «Ён сервофеле? Je le disais toujours. Полусумасшедший. Я всегда это говорил». «Я вперед сказала», — говорила Анна Павловна о Пьере. — Я тогда сейчас же сказала, и прежде всех, — она настаивала на своем первенстве, — что это безумный молодой человек, испорченный развратными идеями века. Я тогда еще сказала это, когда все восхищались им, и он только приехал из-за границы. И помните, у меня как-то вечером представляло себя какого-то Марата. Чем же кончилось? Я тогда еще не желала этой свадьбы и предсказала все, что случится. Представляла себя какого-то Марата. Жан-Поль Марат, 1743-1793 годы, выдающийся деятель французской буржуазной революции конца XVIII века, народный трибун, страстный защитник интересов народных масс. Сторонник революционного террора против врагов республиканской Франции. Был убит 13 июля 1793 года роялисткой Шарлоттой Корде. Анна Павловна по-прежнему давала у себя в свободные дни такие вечера, как и прежде, и такие, какие она одна имела дар устроивать. Вечера, на которых, во-первых, собиралась «la crème de la véritable bonne société» — сливки настоящего хорошего общества, «la fine fleur de l'essence intellectuelle de la société de Petersburg» — цвет интеллектуальной эссенции петербургского общества, как говорила сама Анна Павловна. Кроме этого утонченного выбора общества, вечера Анны Павловны отличались еще тем, что всякий раз на своем вечере Анна Павловна подавала своему обществу какое-нибудь новое интересное лицо, и что нигде, как на этих вечерах, не высказывался так очевидно и твердо градус политического термометра, на котором стояло настроение придворного, легитимистского петербургского общества. Легитимисты. С латинского «legitimus» — «законный». Приверженцы легитимных законных династий, лишенных своих престолов в результате революций или других крупных социальных и политических событий. Во Франции легитимистами называли сторонников династии Бурбонов, свергнутых в 1792 году французской буржуазной революцией. Партия легитимистов состояла главным образом из аристократии и высшего духовенства. В конце 1806 года Когда получены были уже все печальные подробности об уничтожении Наполеоном прусской армии под Йеной и Ауэрштетом и о сдаче большей части прусских крепостей, когда войска наши уж вступили в Пруссию и началась наша вторая война с Наполеоном, Анна Павловна собрала у себя вечер. Об уничтожении Наполеоном прусской армии. 14 октября 1806 года прусские войска потерпели страшное двойное поражение. Наполеон внезапно атаковал и разбил часть прусской армии под Йеной, а маршал Даву в тот же день разгромил ее главные силы у Ауэрштетта. Хорошо укрепленные прусские крепости с запасами провианта, боевого снаряжения, рассчитанными на длительную осаду, одна за другой сдавались без единого выстрела. 27 октября Наполеон был уже в Берлине. После разгрома под Йеной и Ауэрштеттом в Пруссию были двинуты два корпуса русских войск под начальством Бенниксена и Буксгевдена. 3 ноября русская армия перешла границу у Гродно, чтобы помочь Пруссии в войне, но первые сражения проходили на территории Польши, куда Наполеон ввел свою армию. «La crème de la véritable bonne société» — «Сливки настоящего хорошего общества» — состояла из обворожительной и несчастной, покинутой мужем Элен, из Мортемара, обворожительного князя Ипполита, только что приехавшего из Вены, двух дипломатов, тетушки, одного молодого человека, пользовавшегося в гостиной наименованием просто «d'un homme de beaucoup de mérite», человека с большими достоинствами, одной вновь пожалованной фрейлины с матерью и некоторых других менее заметных особ. Лицо, которым как новинкой угащивала в этот вечер Анна Павловна своих гостей, был Борис Друбецкой, только что приехавший курьером из прусской армии и в прусской армии находившийся адъютантом у очень важного лица. Градус политического термометра, указанный на этом вечере обществу, был следующий. Сколько бы все европейские государи и полководцы не старались потворствовать Бонапартию, для того, чтобы сделать мне и вообще нам эти неприятности и огорчения, мнение наше насчет Бонапартия не может измениться. Мы не перестанем высказывать свой непритворный на этот счет образ мыслей, и можем сказать только прусскому королю и другим, тем хуже для вас. «Tu l'as voulu, Жорж Данден», «Ты этого хотел, Жорж Данден». Вот и все, что мы можем сказать. Вот что указывал политический термометр на вечере Анны Павловны. «Ты этого хотел, Жорж Данден». Фраза героя комедии Мольера «Жорж Данден» или «Одураченный муж», страдающего от последствий брака, к которому он сам же горячо стремился. Когда Борис, который должен был быть поднесен гостям, вошел в гостиную, уже почти все общество было в сборе, и разговор, руководимый Анной Павловной, шел о наших дипломатических сношениях с Австрией и о надежде на союз с ней. Борис, в щегольском адъютантском мундире, возмужавший, свежий и румяный, свободно вошел в гостиную и был отведен, как следовало, для приветствия к тетушке и снова присоединен к общему кружку. Анна Павловна дала поцеловать ему свою сухую руку, познакомила его с некоторыми незнакомыми ему лицами и каждого шепотом определила ему. «Le prince Ипполит Курагин, charmant jeune homme. Мсье Крук, шарже дафер де Копенхаг, юн эспри профон». Князь Ипполит Курагин, милый молодой человек, господин Крук, копенгагенский поверенный в делах, глубокий ум. И просто «Мсье Шитов, юн ом де боку де мерит». И просто господин Шитов, человек с большими достоинствами, про того, который носил это наименование. Борис за это время своей службы, благодаря заботам Анны Михайловны, собственным вкусам и свойствам своего сдержанного характера, успел поставить себя в самое выгодное положение по службе. Он находился адъютантом при весьма важном лице, имел весьма важное поручение в Пруссию и только что возвратился оттуда курьером. Он вполне усвоил себе ту понравившуюся ему в Ольмюце неписанную субординацию, по которой прапорщик мог стоять без сравнения выше генерала, и по которой для успеха на службе были нужны ни усилия, ни труды, ни храбрость, ни постоянство, а нужно было только умение обращаться с теми, которые вознаграждают за службу. И он часто удивлялся своим быстрым успехом и тому, как другие могли не понимать этого. Вследствие этого открытия, его весь образ жизни, все отношения с прежними знакомыми, все его планы на будущее совершенно изменились. Он был не богат, но последние свои деньги он употреблял на то, чтобы быть одетым лучше других. Он скорее лишил бы себя многих удовольствий, чем позволил бы себе ехать в дурном экипаже или показаться в старом мундире на улицах Петербурга. Сближался он и искал знакомств только с людьми, которые были выше его и потому могли быть ему полезны. Он любил Петербург и презирал Москву. Воспоминание о доме Ростовых и о его детской любви к Наташе было ему неприятно, и он сам в отъезда в армию ни разу не был у Ростовых. В гостиной Анны Павловны, в которой присутствовать он считал за важное повышение по службе, он теперь тотчас же понял свою роль и предоставил Анне Павловне воспользоваться тем интересом, который в нем заключался, внимательно наблюдая каждое лицо и оценивая выгоды и возможности сближения с каждым из них. Он сел на указанное ему место подле красивой Элен и вслушивался в общий разговор. Les bases du traité proposé, Вена находит основания предполагаемого договора до такой степени невозможного, что достигнуть их можно только рядом самых блестящих успехов, и она сомневается в средствах, которые могут их нам доставить. Это подлинная фраза венского кабинета, говорил датский chargé d'affaires, поверенный в делах. Вена находит основания предлагаемого договора до такой степени вне возможного. Толстой здесь несколько опережает ход событий. Речь идет об Артенштейнской конвенции. Переговоры о ней велись позднее, в апреле 1807 года, после ряда неудачных для Наполеона сражений, в том числе и при Прейсиш-Эйлау. 26 апреля 1807 года в прусском городе Бартенштейне между царем и прусским королем Фридрихом Вильгельмом III была заключена секретная конвенция. Для возвращения Франции в справедливые пределы Наполеон должен был отвести свои войска за Рейн, распустить Рейнский союз и создать в Германию федерацию государств во главе с Пруссией. Австрия также должна была расширить свои границы для полного обеспечения и укрепления ее могущества. Однако австрийское правительство выразило сомнения относительно возможности осуществления статей конвенции. Дело с соглашением, к которому по замыслу Александра I должны были присоединиться Швеция, Англия и Австрия, затягивалось. А в июне 1807 года произошло Фридландское сражение, окончившее войну в пользу Наполеона. В черновом варианте этой сцены договор был прямо назван. Вена находит основания договора в Бартенштейне до того невозможными. В завершенном тексте Толстой исключил упоминание о Бартенштейне, избежав таким образом очевидной хронологической ошибки. Фраза воспринимается как оживленные толки о дипломатической дуэли, ведущейся Россией, Пруссией и Австрией с наполеоновской Францией. Сам этот разговор представляет собой повторение отрывка из донесения графа Разумовского от 24 мая 1807 года Александру I, приведенного у Михайловского-Данилевского. «C'est le doute «Que flatteur!» «Лестное сомнение», — сказал с тонкой улыбкой «l'homme à l'esprit profond» — «глубокий ум». «Il faut distinguer entre le cabinet de Vienne et l'empereur d'Autriche». «Необходимо различать венский кабинет и австрийского императора», — сказал Мортемар. «Император австрийский никогда не мог этого думать. Это говорит только кабинет». «Эй, mon cher vicomte, ах, мой милый виконт», — вмешалась Анна Павловна, — «l'Europe». Она почему-то выговаривала «l'Europe» как особенную тонкость французского языка, которую она могла себе позволить, говоря с французом. «L'Europe ne sera jamais notre allié sincère». «Европа никогда не будет нашей искренней союзницей». Вслед за этим Анна Павловна навела разговор на мужество и твердость прусского короля с тем, чтобы ввести в дело Бориса. Борис внимательно слушал того, кто говорил, ожидая своего череда, но вместе с тем успевал несколько раз оглядываться на свою соседку, красавицу Элен, которая с улыбкой несколько раз встретилась глазами с красивым молодым адъютантом. Весьма естественно, говоря о положении Пруссии, Анна Павловна попросила Бориса рассказать свое путешествие в Глогау и положение, в котором он нашел прусское войско. Глогау — прусская крепость на Одре, в числе других хорошо вооруженных прусских крепостей, сдалась без боя французским войскам. О судьбе этой крепости коротко упоминает Билибин в своем письме князю Андрею. Борис, не торопясь, чистым и правильным французским языком, рассказал весьма много интересных подробностей о войсках, о дворе, во все время своего рассказа старательно избегая заявления своего мнения насчет тех фактов, которые он передавал. На несколько времени Борис завладел общим вниманием, и Анна Павловна чувствовала, что ее угощение новинкой было принято с удовольствием всеми гостями. Более всех внимания к рассказу Бориса выказала Элен. Она несколько раз спрашивала его о некоторых подробностях его поездки и, казалось, весьма была заинтересована положением прусской армии. Как только он кончил, она своей обычной улыбкой обратилась к нему. «Il faut absolument que vous veniez me voir». «Непременно нужно, чтобы вы приехали повидаться со мной», — сказала она ему таким тоном, как будто по некоторым соображениям, которые он не мог знать, это было совершенно необходимо. «Во вторник между 8 и 9 часами». «Vous me ferez grand plaisir». «Вы мне сделаете большое удовольствие». Борис обещал исполнить ее желание и хотел вступить с ней в разговор, когда Анна Павловна отозвала его под предлогом тетушки, которая желала его слышать. «Вы ведь знаете ее мужа?» — сказала Анна Павловна, закрыв глаза и грустным жестом указывая на Элен. «Ах, это такая несчастная и прелестная женщина! Не говорите при ней о нем, пожалуйста, не говорите. Ей слишком тяжело».